эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 ноября, пятница, и говорить сегодня будем о таком. В обход. Как Россия через серые схемы скупает ресурсы Донбасса. Что о Голодоморе думают разные украинцы?
И они потрапляли тоді до заксівських книг. Не всі.
Сарафан, изба и самовар. Как детям в Горловке показывают их культуру.
Возрождение и сохранение и пропаганда.
Это все из-за культуры, говорит о Донбассе и войне украинский пианист, признанный в мире одним из лучших исполнителей Рахманинова, Алексей Ботвинов. Настоящая звезда украинской музыкальной классической сцены. Он остается жить в Одессе, чтобы менять Украину к лучшему. Как культура и война связаны? Что могут сделать люди искусства с так называемыми советскими людьми? И что заставляет украинских звезд верить в будущее Украины? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях украинский пианист, народный артист Украины, инициатор и президент фестиваля «Одесса Классикс» Алексей Ботвинов. Друзья, сегодняшний разговор в студии выходит в записи. Студийные телефоны работают в режиме автоответчика. Если вам есть что добавить к сказанному или просто хочется отреагировать, звоните по номеру 0800 300 403. Говорить можно, когда услышите звуковой сигнал. Мы запишем вашу реакцию, и ее услышит вся страна.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. Заседание парламента началось поздно ночью, а голосование состоялось около 6 утра. Министр финансов Оксана Маркарова назвала бюджет сбалансированным и реалистичным. По ее словам, дефицит в пределах 2,5% ВВП даст возможность уверенно войти в следующий год. В законопроекте указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозируемого курса на конец года в 29,5 гривен за доллар. Юрий Горбуз уволен с должности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации. Соответствующий указ размещен на сайте администрации президента. В документе говорится, что Горбуз уволен согласно поданному им заявлению. Он работал на должности председателя Луганской обладминистрации с апреля 2016 года. Поддерживаемые Россией боевики 4 раза открывали огонь за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов станицы Луганская, Вольные, Луганская и Папополь. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле окраин Горловки. В группировке ЛНР утверждают, что вооруженные силы Украины за прошедшие сутки дважды нарушили режим тишины. Миссия США при ОБСЕ призвала Россию поспособствовать освобождению украинского журналиста радио «Донбасс Реалии» Станислава Асеева, который удерживается группировкой ДНР в Донецке. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камен. Станислав Асеев, напомню, работал в Донецке под псевдонимом Станислав Васин. В 2017 году группировка ДНР задержала его и удерживает уже более года. 17 августа на телеканале «Россия-24» вышел сюжет под названием «Украинский журналист Шпион», в котором Асеев якобы признался в сотрудничестве с украинской разведкой. Украинские международные медиа-организации считают, что он сделал это под давлением. В Северодонецке не разрешилась ситуация с долгами троллейбусного управления перед Луганским энергетическим объединением. Городской голова Валентин Казаков заявил, что 21 ноября сессия горсовета, на которой местные депутаты должны были выделить деньги предприятию, не состоялась. В ЛЭО сообщили, что если в ближайшее время энергетики не получат деньги за электроэнергию, которую потребило Северодонецкое троллейбусное управление, троллейбусы снова обесточат. Долг управления за октябрь составляет около 1 миллиона гривен. Скульптура советскому деятелю Артему в Святогорске не подлежит сносу в рамках декоммунизации, так как внесена в перечень памятников архитектуры. Об этом заявил председатель Донецкой обладминистрации Александр Куть, передают новости Донбасса. По словам Кутя, если бы памятник исключили из этого перечня, то обладминистрация не тратила бы деньги на реставрацию. Глава области также добавил, что второй причиной реставрации является безопасность. Напомню, 21 ноября вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил Институту национальной памяти выяснить обстоятельства реставрации памятника. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков, температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Дон... «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнется общение в нашей студии. К сожалению, сегодня мы разговариваем с нашим гостем в записи. Это украинский пианист, признанный в мире одним из лучших исполнителей музыки Сергея Рахманинова, Алексей Ботвинов. Говорим о том, почему он настоящая звезда украинской музыкальной классической сцены, остается в Одессе и какими видит причины войны на Донбассе. 0800 300-403 номер автоответчика. Звоните, оставляйте по нему свои отзывы о нашем разговоре. Их услышит вся страна.
Нам важно ваше мнение. 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Пока что к другим темам. Россия в обход международных санкций использует Южную Осетию для поддержки пророссийских вооруженных группировок ДНР и ЛНР. Об этом пишет The Washington Post.
Для перевода средств используется Международный расчетный банк в Южной Осетии, пишет The Washington Post. Деньги поступают в банки из контролируемых Россией территорий на востоке Украины. Затем их перечисляют в Россию. За эти деньги покупаются российские материалы и продукты, которые доставляются в основном грузовиками из России на Донбасс через неподконтрольные контрольной Украине часть международной границы. По данным журналиста The Washington Post Антона Трояновского, за год оборот с неподконтрольными Украине территориями увеличился более чем на треть.
Налоговые органы Южной Осетии оценили оборот средств между подконтрольным и сепаратистом территориями Украины в 150 миллионов долларов в первой половине 2018 года. В аналогичный период прошлого года было 90 миллионов.
Такое увеличение оборота вполне логично, считает шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Перович. По его словам, национализированные незаконными группировками в прошлом году предприятия на неподконтрольной территории определенный период простаивали, но в конечном итоге Россия их частично запустила. Речь идет о металлургических и угольных предприятиях. Отсюда и увеличение товарооборота. Однако, по мнению Виталия Перовича, для России это выгодно только в политическом плане, так как предприятия на оккупированных территориях являются прямыми конкурентами российским компаниям.
Завжди в России попереду йде політика, і вирішено було доцільним пустити металургів з ОРДЛО, вугілля з ОРДЛО в Росію. А те, що там чогось не дорахуються їхні металурги, ну, це, не скажу, що їхні проблеми, олігархів там знайдуть чим задовільнити. То, ну, підвищується пенсійний вік, то шукається рішення. Але давайте просто завжди пам'ятати, що в Росії спочатку дивляться на будь-яку проблему з політичної точки зору і доцільності, а потім вже з економічної.
В міжнародно-правовому полі Україна нічого не може протипоставити такої діяльності Росії, вважає експерт-міжнародник, руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко. По его словам, Россия использует эти территории в качестве марионеток, чтобы скрыть свою деятельность. А так как эти территории никем не признаны, то через правовые механизмы на них повлиять невозможно.
Тут Украина ничего не может протиставить, кроме одного, ну, как найшвидше звільнення окупованих территорий, тоді, звичайно, все эти зв'язки прервутся. Росія буде використовувати всі наявні в неї інструменти для того, щоб продовжувати свою підривну діяльність в Україні і продовжувати агресію. Для цього треба бути готовим.
Едва не единственное, что остается в этой ситуации, по словам Богдана Еременко, разоблачать Россию и оказывать информационное давление, чтобы наложенные на нее санкции продолжали действовать. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Согласно данным соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», лишь половина жителей восточных регионов Украины считает Голодомор геноцидом украинского народа. При этом в центральных и западных регионах более 80% опрошенных согласны с термином «геноцид». Историки и демографы пришли к заключению, что Донецк и Луганской области, а в 32-33 годах прошлого века они обе составляли Сталинскую область, пострадали от Голодомора не меньше, чем другие регионы. Плохая историческая память обусловлена социальной политикой советской власти, индустриализация и вытеснение местного населения приезжими из России. о последствиях искусственного голода на Донбассе в материале Дмитрия Донского.
Методы, которые использовались против украинцев на Донбассе, были такими же, как и по всей Украине. У людей изымали все продукты, селян изолировали в продовольственных гетто, рассказывает историк, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. В больших городах Донбасса население плохо помнит те события Голодомора, потому что индустриализация и Голодомор – две стороны одной монеты, считает Вятрович. На строительстве предприятий-гигантов на Донбассе в 30-е годы работали бежавшие, в том числе из голодающих сел. Паёк и карточка стали для них спасительным словом, синонимом слову «жизнь». Люди отказывались от своей национальной идентичности в пользу выживания, рассказывает историк.
Особенность Донбасса полагала в том, что значная его часть была индустриальной. И, власне, часто эта индустриализация даже бывалась, по сути, ценой жизни в миллионов людей. Что самое в этом... В цій індустріальній частині Донбасу радянській владі, напевно, вдалося досягнути найбільших успіхів в реалізації проекту Homo Sovieticus.
На города приходилось около 10% погибших от Голодомора. В большей части гибло село. И ситуация на селе на Донбассе не отличалась от общеукраинской. На территории современных Донецкой и Луганской областей в те годы они были объединены в одну Сталинскую область. Погибло около 22% от 2,5 миллионов сельскохозяйственного населения. Такие данные приводит глава Ассоциации исследователей Голодоморов Василий Морочко. Но даже 500 000 погибших на Донбассе – это не окончательный результат. Их может быть намного больше, поскольку в городских книгах многих умерших селян не регистрировали, рассказывает Василий Морочко.
Сільське населення, виснажене голодом, приходило до міста за допомогою і вмирало на вулицях. І їх тоді, коли підбирали спеціальні бригади, їх фіксували за лікарською ознакою, з лікарським діагнозом, виснаження, гостре виснаження, кахесія, коліти і інші медичні діагнози. І вони потрапляли тоді до заксівських книг. Не всі, бо 30% померлих були не зареєстровані заксами.
Прежде всего, вымершие села заселялись именно на Донбассе. Пустеющие населенные пункты находились рядом с индустриальными центрами и не должны были пустовать, должны были поставлять еду и рабочие руки. Первая волна заселения состоялась из Центральной России и Белоруссии, рассказывает доктор исторических наук, профессор Национального университета имени Дорогоманова Петр Чернега.
И их в первую чергу разместили саме там, на Луганщине и Донеччине. Кількість селян була значно вимерла, а робочих рук не було, а промисловість Донбасу звідкіля черпала робітників? З усієї України, звичайно, з Росії, і також, звичайно, з цих областей, своїх областей. І тому, щоб забезпечити шахти, металургійні заводи, які тоді будувалися, хімічні заводи, звичайно, заселяли в першу чергу ці області.
Вимерші райони Сталінської області були заповнені заїжджим російським етносом, в то время як другі регіони довго пустували. По мнению ученых, это главная причина того, что сегодня лишь половина жителей Донбасса считает Голодомор геноцидом, ведь их семьи попросту этого не помнят. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Верховная Рада отклонила законопроект, позволяющий жителям оккупированной части Донбасса регистрировать брак на подконтрольной Украине территории в день подачи заявления. За законопроект номер 8400 проголосовало только 192 депутата из 226 необходимых. Проект закона предусматривал внесение изменений в Семейный кодекс и закон о регистрации актов гражданского состояния относительно граждан, проживающих на временно оккупированной территории. Как на это отреагировали в Мариуполе? Повлияла ли эта новость на процедуру бракосочетания? Выясняла Ирина Горбасева.
Основная мотивация авторов непринятого законопроекта – упрощение процедуры бракосочетания и снижение риска при пересечении КПВВ для жителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что в Мариуполе уже более 2 лет регистрируют браки в день подачи заявления, причем для всех граждан Украины, включая проживающих на оккупированной территории, а также для иностранцев. В городе успешно работает проект «Брак за сутки». Проект пилотный, одобрен Минюстом и был запущен в 6 67 городах Украины с целью упрощения процедуры вступления в брак и подготовки информационной базы для изменений в Семейном кодексе, говорит начальник Приморского районного отдела ЗАГС города Мариуполя Оксана Марута. Она считает, что некоторые его положения уже стали пережитком прошлого.
С точки зрения практики, этот законопроект, наверное, все-таки стоило проголосовать за, потому что месячный срок, который закреплен Семейным кодексом, он давно себя изжил. Пара, которые хотят зарегистрировать брак за один день, за два, за неделю, они все равно находят способы, как это сделать. То ли сейчас они принимают участие в пилотном проекте Министерства юстиции «Шлюп за добу», то ли они достают какие-то справки о беременности, о командировке, и сокращают месячный срок. То есть кто хочет быстрее, тот все равно найдет способы. Срок месячный уже, наверное, все-таки это пережиток советского времени.
Что касается жителей неподконтрольных территорий, то, являясь гражданами Украины, они регистрируют брак согласно действующего украинского законодательства, без каких-либо ограничений. Принятие закона привело бы в соответствие и положение Семейного кодекса, и всех действующих на сегодня инструкций, говорит Оксана Марута.
Все граждане Украины, закон для всех один. Для жителей неподконтрольной территории сложность заключается в том, что месячный срок им приходится приезжать два раза пересекать линию разграничения. Конечно же, они сейчас пользуются услугой «Шлюп за добу», это очень удобно, но хотелось бы, чтобы это все-таки было закреплено законодательно. Должны быть изменения в Семейном кодексе, должны быть изменения в законе о регистрации актов гражданского состояния, ну и в наших всех инструкциях, наших подзаконных актах.
Для жителей Мариуполя Юлии и Евгения решение пожениться и воплощение желаемого заняло один день.
Ну, вчера вечером от знакомого узнал, что так можно вообще сделать. Пришел, вот, расписался и все за день. Мы подали 12 часов, буквально через 3 часа нас уже распишут. Потому что на месяц ждать никак нельзя.
Исключение составляет регистрация браков между иностранцами, проживающими в Украине, или между гражданами разных государств. Для них требуется подтверждение миграционной службы, как в случае Алены и Николая.
Из-за того, как мы находимся в разных странах, он в Молдове, я в Украине, мы решили воспользоваться услугой «брак за сутки». Мы долго ждали с иммиграционной службы ответ. Обещали неделю, но это больше недели обошлось нам. И потом только сюда.
Проект «брак за сутки» до сегодняшнего дня остается популярным среди желающих вступить в брак, говорит администратор проекта Евгения Мазаева.
С 2016 года, с 3 августа, как существует проект, у нас расписалось 3050 пар. 70% где-то это оккупированная территория, жители. Каждый день к нам люди приезжают из оккупированной территории, и наши местные женятся, выходят замуж.
Несмотря на то, что народные депутаты не приняли закон, программа продолжает действовать. А вот по какой процедуре регистрировать брак, обращаться в ЗАГС или в брак за сутки – дело индивидуальное, зависит от финансовых возможностей желающих узаконить свои отношения и от наличия времени для этого. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Переходим к общению в нашей студии. Сегодня наша программа выходит в записи. Сейчас объясню, почему. В Киеве проездом Алексей Ботвинов, украинский пианист, народный артист Украины, инициатор и президент фестиваля «Одесса Классикс». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, кто-то не знает, напомню, неформально Алексея называют настоящей звездой украинской классической музыкальной сцены. Он один из самых известных украинских классических музыкантов в мире. Признанный в мире одним из лучших исполнителей музыки Рахманинова. Что для нас важно, что для нас интересно? Алексей также коренной одессит, который, несмотря на всемирную известность, остался жить и работать, и, как мы сейчас поговорим, создал масштабный классический фестиваль в Одессе, а также занял определенную позицию после аннексии России Крыма. Обо всем об этом поговорим. Алексей, расскажите, пожалуйста, о фестивале, что происходит в Одессе. Уже в 5-й год Одесса Классикс этим летом пройдет в этом городе. Что там ожидается? Насколько я знаю, там впервые выступит один из лучших музыкальных коллективов мира. Он впервые приедет в Украину.
Да, совершенно верно. Сегодня была пресс-конференция в Киеве совместно с послом Швейцарии в Украине, господином Шойрером, где мы вот с радостью и таким трепетом сообщили о том, что действительно на 5-й фестиваль приезжает Цюрихский камерный оркестр. Впервые приезжает в Украину. Он по всем опросам, рейтингам входит в 5-ку лучших камерных оркестров мира. Многие специалисты считают его сейчас лучшим просто. просто the best. То есть это такой эталон звучания, и кроме этого, это еще эталон новаций. То есть сейчас им руководит легендарный скрипач Даниэль Хоуп, который как раз известен тем, что он очень много работает на стыке жанров, очень много работает в популяризации классики для молодежи и открывает новые, так сказать, горизонты. И все это будет в Одессе. Но не только это. Это как бы центральное событие фестиваля, но у нас фестиваль будет 9 дней, с 1 по 9 июня. Я сразу же приглашаю тех, кто любит классику, или тех, кто просто вообще любит куда-то поехать и так вот хорошо, может быть, там, ну, как говорят, потусоваться, но в каком-то смысле, да, и потусоваться тоже. Что у нас будет? Фестиваль проходит уже 5-й год подряд, в июне, и у нас, это не преувеличение, топ-артисты, лучшие артисты классики мира. Вот, то есть не нужно ехать обязательно в Зальцбург или Лондон или Берлин, можно приехать в Одессу и получить тот же самый культурный продукт, но значительно дешевле цены.
Расскажите, как это стало возможным? Это действительно удивляет. Вот впервые приезжает Цюрихский камерный оркестр в Одессу. Это какой-то маркер? Что-то случается, происходит сейчас в культурном пространстве украинском?
Ну, наверное, в первую очередь, все-таки, если так честно говорить, это просто успех фестиваля, этой нашей команды, то, что мы сделали за вот эти вот 4 года, потому что о нас уже пошла, так сказать, молва о том, что всего за 4 года, как вот пишут в самом авторитетном издании, вот, европейском Crescendo, такой там фестивальный гид на год, и там написали, вот, удивительно, всего за 4 года из ничего возник фестиваль топ-уровня. Вот, то есть нас уже признали, вот, что, конечно, очень-очень важно, это дорого стоит. И очень хорошая молва, все люди, которые, а я имею в виду и артистов, и туристов из Европы, таких вот изысканных, которые много что видели, они приезжают в Одессу, многие впервые прилетают в Украину, кстати говоря, и получают, ну, такое очень восторженное впечатление от фестиваля, и от страны, и от одесситов, и от нашей кухни, и гостеприимства. В общем, очень такой хороший резонанс, и, ну, это здорово.
Зачем вы основали этот фестиваль «Одесса Classics»? Что это для вас было, что это для вас значит, и почему это случилось 4 года назад?
Может быть, следует начать, да, что почему это случилось, давайте посчитаем. В 2015 году был первый фестиваль, а идея и решение попробовать его сделать было в сентябре 2014 года. Вы помните, что было в августе, это было Иловайск, это весь трагедия наша и очень тяжелое положение страны, которое, ну, действительно, знаете, в каком состоянии находилось. И я вот думал, что я могу как гражданин сделать лучше всего. Наверное, я все-таки занимаюсь культурой, и у меня есть какие-то очень серьезные связи европейские. И я решил попробовать сам, вот как бы не пойти вот к государству и попросить, давайте сделать фестиваль, я буду там художественным руководителем. Да, нет. Я понимал, что в это время как бы сложно, мне все равно скажут, там, сейчас не время, сейчас надо спасать страну. А я решил, что спасать страну можно и таким образом, и нужно. И просто решил сам попробовать. Мобилизировал своих друзей-бизнесменов, и вот так потихоньку мы и начали, а потом оно очень просто, как ракета, взлетело очень-очень быстро. Я считаю, что это очень нужно для страны, нам нужно, ну, не то что улучшать, укреплять свой имидж европейской страны, а не какой-то, как пытаются наши оппоненты говорить, да, говорить, что это провинция, что мы не такие интеллектуальные, что мы там все селяне и так далее. Это вот просто, это же пропагандистская война против нас идет таким образом. И очень важно показывать, что мы, кроме этого, большая, действительно, с потенциалом огромная европейская держава. Вот. И вот такие вещи, как такой вот фестиваль классической музыки, который происходит на топ, реально, вот мы делаем все на топ уровне европейском, оно для многих людей просто раскрывает глаза. И они, я знаю, какие я сам видел и слышал других, как вот люди после фестиваля в Швейцарии, во Франции, в Германии начинают с восторгом рассказывать о том, что они не ожидали, что это вообще супер, и приезжайте все. То есть, ну, действительно, это того стоит. Это не только радость для меломанов, но это еще и очень большие плюсы для имиджа страны.
Перед интервью провел такой небольшой соцопрос среди одесситов. Знают про ваш фестиваль, и вот эта молодежь ходит на ваш фестиваль. То есть он популярен, он не для узкого круга, ценителей классической музыки, это популяризация классики среди широких слоев населения, насколько я понимаю.
Да, это абсолютно моя идея была что-то с этим делать, с популяризацией классики для молодежи. Еще лет уже, 9 лет назад я начал этим заниматься, вот в Одессе особенно активно. И результаты есть. Результаты такие, что действительно... 10 лет назад в основном было старшее поколение на концертах, вот моих и моих коллег лучших концертов классических, а сейчас очень много молодежи. Причем это замечают, кстати, вот все вот эти вот топ-артисты, которые к нам приезжают, каждый из них после концерта ко мне подходит и говорит: «Вау, как у вас много молодежи в зале, это просто потрясающе».
А у них не ходит молодежь в таких количествах?
У них на такие топовые фестивали очень мало молодежи, потому что, во-первых, потому что дорого, а во-вторых, у них как-то естественным образом люди вот как бы стареют и приходят к классике. А я считаю, что это неправильно, нужно как бы что-то делать для популяризации, потому что, это для общества хорошо и вообще как бы важно. И вот это действительно у нас в Одессе очень такая success story. Очень удачно. Действительно, молодежь ходит, молодежь рекомендует, получает удовольствие, и это очень здорово.
Вы говорите о том, что Одесса Классикс — это фестиваль топ-уровня, туда приезжают топ-артисты. Какую роль в этом всем играет Украина? То есть, есть ли там украинские музыканты, кроме вас, безусловно, да? Или топ-уровень — это только организация украинская?
У нас, естественно, у нас есть и украинский музыкант, у нас есть и наш детский оркестр всегда в большей или меньшей степени принимает участие, и какие-то наши и звезды вокала, и звезды скрипки, много музыкантов киевских. Потом у нас 2 года подряд была программа современная экспериментальная украинская музыка, New Ukrainian Soundscapes, где мы давали возможность площадке показать себя новым и музыкантам, которые играют музыку, и какие-то произведения специально писались для нашего фестиваля. У нас еще есть конкурс молодых, детский конкурс пианистов, и причем я специально его не делал международным, а у нас такая идея, чтобы это был конкурс именно для украинских, для того, чтобы показали самое лучшее, что есть. У нас вот в прошлом году было заявки из 22, по-моему, областей страны. То есть вот так вот стараемся поддерживать все, что можем. Но очень важно, конечно, показать звезд, вот этих топовых звезд из мира, и чтобы они приехали сюда, большинство из них впервые приезжает, и во-вторых, чтобы они пообщались с нашими музыкантами, и наоборот. Потом возникают какие-то творческие и интересные связи, и какие-то идеи, проекты. То есть получается такое вот кровообращение естественное между нашей музыкальной элитой и молодежью, в том числе, в первую очередь, и этими мэтрами из Европы.
Напомню, у нас в гостях Алексей Ботвинов, украинский пианист, народный артист Украины, инициатор и президент фестиваля «Одесса Классикс». Алексей, чувствуется ли в культурном плане отрыв от России? В Одессе, в частности, и в Украине?
Вы имеете в виду отрыв связи с Россией? Или...
Приезжают ли музыканты на этот фестиваль российские? Вы, насколько я знаю, прекратили гастролировать в России после 2014 года.
Я после 2014 года не приезжаю. Я не могу туда поехать, просто не могу себе представить. С другой стороны, я приглашаю почти на каждый фестиваль по одному артисту, действительно те, которые не связаны с, скажем так, путинским пулом, те, которые занимают самостоятельную позицию, и к мнению тоже прислушиваются адекватные люди в России. И я думаю, что это важно. Я все-таки надеюсь, что как-то эта ситуация изменится, и в будущем у нас есть какая-то перспектива. Я очень-очень надеюсь, что будет перспектива общения нормального с нормальными людьми, которые, безусловно, есть в России. Но вот я как артист, который, кроме того, еще и культуртрегер, и какая-то личность, кто что-то делает в Украине, я не могу себе представить поехать сейчас выступать в Москву, что я делал очень-очень часто, вообще регулярно делал до войны. Для меня это просто невозможно.
В культурном плане, я имею в виду отрыв от России, то есть долгое время существовал такой стереотип, не стереотип, может, сейчас вы его развеете, в эстраде, допустим, в Украине артист не мог добиться признания, если он не добивался признания в Москве. Только после этого украинцы видели, что это классная группа, это классный исполнитель, классный музыкант. Сейчас, вот этот алгоритм немного нарушен, да, не, украинцы уже не воспринимают героями тех, кто добивается успеха в Москве.
Да,
как это отражается на, вот, в культурном плане на Украину? Потому что, ну, вот, был такой стереотип, что Украина действительно такое болото, такая провинция, да, где, ну, вот есть, может быть, какие-то музыканты, но ничего не стоит без признания в Москве.
Ну, во-первых, сейчас ситуация становится более здоровой, потому что как бы больше шансов есть у наших музыкантов проявить себя, раз. Во-вторых, больше у нас кровообращение вот этого происходит с Европой и миром. Потому что было такое доминирование, во многом даже искусственное, российских исполнителей. Это причем касалось не только вот попсы, это касалось и классики. Вот у нас были вот постоянно все ведущие классические российские музыканты. И вот, никого из тех, которые я приглашаю на фестиваль, никто из них в Украину не приезжал. Как такой рынок был занят, и каким-то образом, почему-то удивительным, они сюда не доезжали. А ведь это
не говорит об их мастерстве?
Нет, это говорит совершенно о другом, о лоббизме. Потому что, на самом деле, вот те музыканты, которые сейчас приезжают к нам, тоже там, вот приедет Сирийский оркестр, тот же, кто у нас уже были, Даниэль Хоуп, допустим, Антонио Менезис или Робби Лакатоша, не были никогда здесь, а они занимают ведущие позиции в мире. И наша публика была лишена возможности общаться. Только у нас был как бы один и тот же вот такой качественный, но набор один и тот же. Вот те люди, которые сейчас, они как бы к нам не везны. И получается, что это была такая немножко искаженная, очень узкая картина вот мира, которая была доступна нашей вот публике. Это неправильно. То есть, на самом деле, вот ситуация эта в каком-то смысле сейчас она имеет и позитивный тоже аспект.
Алексей, кто сейчас из классических музыкантов российских невъездной? Общались ли вы с ними до конфликта? И общаетесь ли сейчас? То есть, как происходит ваше общение? Понимаете ли вы вот мотивы людей, которые поддерживают российскую агрессию?
Ну, я сейчас с ними не общаюсь. Честно говоря, пробовал немного после сразу, ну, когда только начался конфликт, все, и потом две реакции. Или же, я понимаю, что это, ну, конъюнктура, люди, как бы, допустим, или свой бизнес, или свой там коллектив защищают, и поэтому они просто говорят на черное-белое, и все, и дальше уже диалог не получается. Или же люди с той стороны так боялись что-либо сказать по телефону, что просто бросали трубки, и все, и на этом тоже общение прерывалось. В результате у меня сейчас какие-то контакты с другими музыкантами есть, с которыми я раньше не общался, и очень такие нормальные, которые, ну вот, не находятся вот в этом вот, в плане вот идеологии этой ужасной, а которые вне этого, и там мы общаемся хорошо. Но вот получается, что у меня сейчас совершенно другой, маленький, но есть какой-то круг общения с российскими музыкантами, но совершенно не совпадает с тем, что был до агрессии. Так получается, и все мои контакты, они просто как-то пропали полностью.
Давайте послушаем, немножко отвлечемся от политики, и дадим возможность послушать фрагмент сольного концерта Алексея Ботвинова. Это такое вирусное видео в социальной сети YouTube, почти 500 000 просмотров, что для классической музыки это достаточно много. В Тайбэе, в Тайване, больше 10 лет назад. Отрывочек давайте послушаем. Сергей Рахманинов в исполнении Алексея Ботвинова. Алексей Ботвинов – гость сегодня нашей студии. Алексей, вы побывали более чем в 40 странах мира. Вас знают, вас любят. Вы можете, я думаю, работать в любой точке планеты. Зачем вы остались в Одессе? Я знаю, вам этот много раз вопрос задавали, но очень уж выбивается он из трендов, потому что сейчас тренд ясен. Из Украины уезжает очень много молодежи, потому что из-за политической нестабильности, экономической нестабильности не видит своего будущего. У вас все двери открыты, куда-то уехать. Почему вы в Одессе?
Ну, я уже уезжал из страны. Это было в 93-м году на полтора года. Вот. И вот это для меня был очень такой важный опыт. Я уехал в Германию, у меня было все хорошо в плане профессиональном и материальном. Вот. Но вот тогда у меня началась вот эта вот такая ностальгия по Одессе, и по стране. Очень-очень мощная. И я, когда я почувствовал, что я начинаю терять источники вдохновения для своей игры, я понял, что, наверное, все-таки имеет смысл как-то не терять связи вот с родным местом. Вот когда я вернулся, то был, наверное, самым счастливым человеком, а все вокруг смотрели меня как на полного идиота. Вот. Но, наверное, есть такие вещи, которые сложно объяснить материальными вещами. Действительно, музыка – это эсперанто. То есть я могу работать, в принципе, практически в любой стране мира. Как бы это не составляет большого труда найти хорошее, как бы, место. Но суть в том, что у тебя внутри есть какое-то, кроме твоей любви к твоей стране, к твоему городу, есть еще чувство такой ответственности, что можно что-то здесь еще сделать важное для страны, для людей, для молодежи. И в данном случае вот этот успех фестиваля Odessa Classics, он просто еще, ну, как бы, для меня такой маркер о том, что действительно, наверное, я должен что-то больше делать дома. Это не значит, что я никуда не выезжаю, я продолжаю активно гастролировать, но действительно вот фокус моей деятельности, мои основные все мысли направлены вот сюда. И здесь, конечно, сделать значительно сложнее, чем вот где-то за границей, потому что у нас не сформированы пока еще такие институции культурного менеджмента, так как это в цивилизованном мире. То есть больше значительно усилий приходится тратить на все, но результат, оправдывает себя, когда... Мне иногда даже кажется, что вот классическая музыка сейчас в нашей стране важнее, чем людям из благополучных Франции, там, Испании или Швейцарии. Когда я вижу, вот какое впечатление у людей бывает от мощных концертов классических, какие у них глаза, как они потом это вспоминают через несколько дней или неделю, я понимаю, что это очень важно. Это такой мощнейший инструмент такой душевной терапии.
Хотел у вас еще спросить по поводу вот этой вот, вы сказали, как в цивилизованных странах принято продвигать украинскую музыку, ну, музыку, да, классическую в том числе, в Украине пока нет. Вы, как человек, побывавший в нескольких десятках стран мира, вам есть чем сравнить, вот какое главное отличие Украины сейчас от стран Запада? Вот, может быть, в культурном плане, в гражданской культуре, в политической культуре. Вот что вам сразу бросается в глаза, что тут не так, с вашей точки зрения?
Менталитет нашей бизнес-элиты, в первую очередь. В цивилизованных странах, когда... Даже не то, что когда разговариваешь, ты вот попадаешь на какую-то тусовку, где общаются люди из high society, бизнесмены. Вот, и они начинают все как бы... В разговоре не то, что хвалиться, а информировать друг друга. Я поддерживаю там такой вот charity-проект, я поддерживаю какой-то там музыканта, там какой-то оркестр, какой-то там орган, другую балетную школу. И каждого там одна, две, три, четыре такие позиции, которые они постоянно, не раз дали деньги, а постоянно вот так вот поддерживают. Это их какой-то такой внутренний вклад, значит, в стабильность общества через культуру. А если человек... Его никто не заставляет. Там нет какого-то комитета партии, который бы ему сказал, что ты там ничего не делаешь. Но если видят, что человек этого не делает, он постепенно его выдавливает из общества приличного. Он становится изгоем. Вот он становится таким вот, похожим на наших новых русских или украинцев, да? А у нас 90% вот нашей бизнес-элиты такая, когда вот приходишь там с просьбой там поддержать что-то, тебе говорят, это мне неинтересно. Это вообще не то. Может быть, кому-то из тех людей тоже это неинтересно, но они уже знают, что они должны себя вести соответствующим образом. Это колоссальное различие просто, от которого очень много чего, конечно, зависит. Когда, ну, понимаете, так, ну, все равно бизнес очень важен, и эти люди, когда они вкладывают что-то в здоровье общества в будущее или нет, от этого, конечно, и страдает в результате наша еще пока молодая вот страна.
О чем это говорит о нашей бизнес-элите? Какие можно сделать из этого вывода? Есть ли тут какие-то перемены позитивные с вашей точки зрения? Ну вот есть Виктор Пинчук, который вкладывает много денег в современное искусство, но он скорее исключение из правил.
Он скорее в том-то дело. Есть люди, но они скорее исключение из правил. Если берем вот так вот, ну, ходить там, не знаю, 10 бизнесменов, один из них с тобой как-то будет разговаривать на каких-то, хотя бы по понятиям нормальным, а 9 просто они совершенно считают тебя каким-то там чудным человеком, что ты к нему пришел, вообще что ты хочешь, зачем это ему нужно. Они не понимают о том, что это нужно как бы всему обществу, в конце концов, нужно и ему, и для его бизнес-климата, в конце концов, и для его детей, и все такое. Вот эти такие простые вещи пока что для большинства наших бизнесменов не доходят. Что делать? Ну, я и вижу, какие-то подвижки есть. Безусловно, ситуация улучшается, просто очень медленно. Я, как оптимист, думаю, что это все равно мы увидим еще достаточно скоро, когда будет такой вот взлет в этом смысле, понимание о том, что нужно самим что-то делать для вот культуры, потому что культура нужна не только для любителей культуры, но и для здоровья собственного.
Алексей, вы одессит. 4 года назад Одесса звучала в одном ряду новостном с Донецком, с Луганском. С вашей точки зрения, почему в Одессе все случилось так, а в Донецке и в Луганске, где вот находятся многие наши слушатели, не так? Или это какое-то, это было чем-то обусловлено с вашей точки зрения, или это просто совпадение такое обстоятельств, стечение обстоятельств, что в Одессе не получилось создать так называемую народную республику?
Ну,
люди более
честно...
культурные.
Ну, люди более культурные. Знаете, вот такой простой вот ответ. У меня есть одно интервью, которое я дал за год, по-моему, или полтора до начала этих событий, когда я был на гастролях в Донецке. И как-то я вот уже общался вот с местными элитами, и так я был вот так, ну, не то что раздражен. Меня очень обеспокоила эта ситуация, вот их менталитет и все. И я дал достаточно такое резкое интервью, говорил, что вот нам нужно от футбола как-то обратить внимание на культуру, иначе будем жить все за заборами под электрическим напряжением. Вот, еще что, много чего такого говорил. Я, естественно, не подозревал, что может такое случиться, что случилось, но я чувствовал, что что-то вот нездоровое есть вот в этом климат сообществе. Вот такого ощущения, такого гнетущего у меня в Одессе не было. И, в принципе, ну, может быть, это и какое-то стечение обстоятельств, но мне кажется, что это не случайно, что на Одессе это остановилось. Все-таки уровень культуры очень важен для понимания того, что происходило, что вот ясно же было, что, куда это все придет в Донбассе, но для меня было ясно, видимо, для тех людей это было не ясно.
А почему же в Донецке есть, ну, была, да, консерватория действующая, оперный театр, музыкально-драматический театр, то есть, ну, достаточно много культурных каких-то точек в этом городе? Почему?
Много, но недостаточно много. Как-то так... Ну, я недостаточно не так хорошо знаю изнутри, кроме того, что я знаю Вадима Писарева, который замечательный совершенно балетмейстер был танцором, он там много чего делал для балета. Но все равно, видимо, для определенных сообществ нужно большее культурное воздействие, для кому-то меньше. И в конце концов, есть такие институции, они как-то воздействуют. Можно быть консерватория. То есть какая-то консерватория оказывает большое влияние, какая просто находится, они мало кто знает в городе. Это все очень как бы, ну, индивидуально.
Еще о чем вас хотел спросить, об еще одном тренде. Вот некоторые люди в Украине, и в частности в политической элите, предлагают оторваться от российской культуры сейчас. И некоторые называют ее имперской, щупальцами русского мира. Вот звучали фамилии Высоцкого, Цоя, Булгакова, Сергея Рахманинова еще не упоминали, но все может быть. Как вы к этому относитесь? Стоит ли Украине для своей самоидентификации каким-то образом разграничивать русскую, российскую культуру, украинскую культуру, делить эту культуру? Сейчас уже, ну и такие же разговоры ведутся вокруг русского языка, да, что это некое оружие России в этой гибридной войне. Как вы, как человек культуры, это воспринимаете, эти разговоры?
Ну, я абсолютно уверен, что нужно разделять русскую культуру и режим Путина. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. И вот когда пытаются уравнять это, вот, значит, если там русский язык, и там, а там же и Путин, там же и Достоевский, и Рахманинов, то это как раз тезис оттуда, с той стороны. А мы не должны... Ну, это же просто бред, собственно говоря. Тот же самый Рахманинов, он был глубоко оппозиционный коммунистическому режиму. Он уехал, и он не мог примириться с ним никогда даже. Он устраивал демарши там. А как же мы можем сейчас его взять и, так сказать, это вот не наше, это вражеское. Оно, наоборот, наше, потому что оно стоит на правильных европейских цивилизационных основах. А это то, что, ну, несет свет и добро в души людей.
А Булгаков, который, как многие говорят, был таким антиукраинцем и перцем?
Ну, знаете, я абсолютно считаю, что такие великие, настолько великие фигуры в мировой культуре, не только в русской, украинской, их, ну, можно даже говорить, допустим, вот великий человек, у него были какие-то заблуждения. Вот у Вагнера были какие-то проблески антисемитизма, но разграничить одно и другое и оставить его у нас, ну, очень многому может научить его музыка. Точно так же и абсолютно великий, гениальный Булгаков. То есть я абсолютно за то, чтобы разделять большую русскую культуру и современный режим Путина, который в конце концов уйдет. Вот. И чем мы будем более правильно смотреть, и не, тем мы будем себя ощущать более уверенно.
Напомню, у нас в гостях пианист Алексей Ботвинов. Алексей, еще такой вопрос, он может быть казаться очевидным, да, но нужно, как оказывается, проходиться по таким очевидным вещам. Вот с вашей точки зрения, почему Одесса – это Украина? Почему вы себя почувствовали в 2014 году, что вы должны сделать что-то для своей страны и свою страну почувствовали как Украину, да?
Как, да, я действительно объяснить? В 2014 году, вы совершенно правы, потому что до этого не то, что я не чувствовал, что это Украина, просто она была, этот вопрос был как бы там, ну, где-то он на периферии, он стоял очень близко. А когда вот это случилось, момент выбора, то это было действительно для нас такое определяющее, для, ну, для меня, многих моих друзей, семьи, момент. Вот определиться, где мы вот в этой вот цивилизации находимся. Мы действительно вот в этим молодым еще вот, вот, ну, государством Украина, или мы опять сползаем к Советскому Союзу и вот всем этим прелестям в кавычках. Вот. То есть это был действительно очень страшный, жесткий урок истории, но это был момент выбора. Вот, ну, для меня, так сказать, я когда просто понял весь ужас того, что может случиться, то есть у меня, так сказать, колебаний не было. Я просто очень активно занимался в первые месяцы, так сказать, пропагандой того, что я, как мне казалось, видел, потому что очень большая часть вот, интеллигенции одесской, она как бы колебалась, или была вообще так индифферентна. Это сейчас как бы все уже как бы устаканится, все, в общем-то, большинство, подавляющее большинство людей абсолютно не ставит под сомнение этот вопрос, а тогда этот вопрос стоял. Вот, и тогда я стал так очень активный в Фейсбуке, везде.
Вы не задумывались, почему для вас не стоял этот вопрос, а для многих представителей одесской интеллигенции стоял? Либо они не понимали, что происходит. Откуда вы знали, что будет, да?
Ну, не знаю, интуиция, наверное, я так думаю. Потому что я с самого начала, еще когда только все началось, я просто как бы вперед просчитал, чем это всем грозит. И просто я несколько месяцев практически спал там пару часов. Я просто понимал, что, ну, я могу потерять страну, город, и все. Я это, впрочем, прекрасно видел. Я, если бы эта вот вся волна пошла дальше, как вот в Донецк, Луганскую территорию, я не мог бы там остаться, конечно, это вообще нереально.
Одесса сейчас меняется?
Да. Да, конечно, в лучшую сторону, однозначно. То есть, ну, вот вся страна, в принципе, говорят, медленно, но вместе с тем она все равно двигается в сторону европейских нормальных цивилизационных ценностей.
В чем это выражается? Вот, как это можно описать?
Ну, потому что мы не хотим быть рабами. Мы не хотим, чтобы за нас все решал один человек, который там находится в положении царя. И, ну, это самое дорогое, вот это ощущение, что все-таки ты свободен. Пусть есть куча там каких-то недостатков и проблем реальных, которые мы все знаем, но цивилизационный выбор сделан, и мы идем в правильном направлении. И это дает, ну, какой-то оптимизм и, ну, веру в будущее. И я хочу, чтобы мой ребенок жил здесь, никуда не уезжал.
Спасибо большое. Друзья, 6, 7, 8 июня 2019 год. Одесский оперный театр, Одесская филармония, а также Open Air. Это Одесса Classics. Приезжайте, если у вас есть возможность прикоснуться к классической музыке. Тем более, как мы слышали, туда приедет, в частности, оркестр, который входит в топ-5 лучших камерных оркестров Европы. Благодарю Алексея Ботвинова, украинского пианиста, народного артиста Украины, президента фестиваля «Одесса Классик». Спасибо.
Спасибо большое.
Друзья, обращаюсь к вам, не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Место экс-президента Украины Леонида Кучмы в переговорной группе в Минске занял Евгений Марчук, чей возраст от критического очень недалек, пишет «Деловая столица». Как отмечает газета, похоже, что успешнее, чем старая гвардия, вести переговоры с россиянами не может никто. После ухода Кучмы, утверждает автор статьи, кто-то должен был продолжить его линию переговоров, и это могла стать лишь сопоставимая с экс-президентом фигура, настолько, насколько это возможно. При всем уважении к советнику Петра Порошенко Руслану Демченко, который курирует украинско-российское направление, он человек другого поколения и другой формации, и находить подход к россиянам ему было бы куда сложнее. При этом роль Демченко в переговорах, скорее всего, будет очень важной, но в тени, подчеркивает газета, за спиной авторитетного и опытного Марчука, который прошел полноценную аппаратную школу еще в Союзе и знает советских функционеров как облупленных. Подробнее в статье «Ротация патриархов». Почти всегда все статьи о Луганске на украинских ресурсах начинаются с разного рода негатива в отношении города конкретно и так называемой республики в целом. Однако, если отступить от стереотипов, можно найти и плюсы в проживании на неподконтрольной украинским властям территории области. Объективно. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как утверждает автор, самый веский из всех аргументов – свое жилье. Многим в разы дороже любимый продавленный диван, чем съемная квартира в чужом городе. По словам блогера, если у вас есть бизнес или работа, а претензий на дальние страны вы не имеете, то жить можно. Кстати, по словам Кучер, сейчас то время, когда в Луганске стало популярно покупать жилье. Очень поискав, можно найти однушку за 8 тысяч долларов, а трешку за 11. Правда, вопрос законности приобретения жилья и наследования собственности очень спорный. Еще один не последний аргумент – квартплата. А еще в Луганск едут лечить зубы, сдавать анализы и делать косметические процедуры, потому что все это дешево. Подробнее в материале о плюсах жизни в так называемой республике «Луганский дневник». Депутаты от ВПП вполне серьезно инициируют возврат к одной из статей Уголовного кодекса 1960 года – 5 лет тюрьмы за клевету. Об этом пишет сайт «Главред». По мнению политтехнолога Михаила Подоляка, это свидетельство нарастающего личного страха и паники. Эксперт утверждает, депутаты уже не смогут избавиться от репрессивной логики. Им кажется, что можно что-то запретить, что они слишком сильны, что у них на случай протестов есть собственные отряды из бывших спецов. Однако это путь на дно. Все неадекватные системы болеют одинаково и проходят через однотипные стадии болезни, утверждает Подоляк. Эксперт подчеркивает, что в Украине вообще нет эффективного государства, способного слушать общество. То же, что было вчера, только в других одеждах. И чем ближе страна подходит к мартовской точке X, тем больше будет подобных инициатив, обозначающих, что между государством и обществом вырыт гигантский ров. Подробнее в статье «Команда Порошенко роет себе и ему могилу».
Сарафан, сруб избы, самовары и куклы. Горловским детям показывают передвижную выставку кукол под названием «Из прошлого в настоящее», где преподносят русскую национальную культуру как якобы местную. Детей учат делать куклы-мотанки, рассказывают об истории родного края и устраивают чаепитие с баранками. Но о чьей истории и культуре рассказывают там, выясняла Дарья Куриная.
В программе выставки демонстрация бытовых сцен из жизни наших предков в избе, подворье и сценки традиционного отдыха «Разгуляй».
Такими словами, маленьких горловчан и их родителей приглашают на передвижную выставку кукол «Из прошлого в настоящее». Выставку возят по библиотекам Горловки и ближайшим районам, приглашая целые школьные классы.
Возрождение и сохранение и пропаганда культурного наследия нашего народа.
Так эту выставку называет библиотекарь Валентина Коверзнева, работница одной из районных читалин, принимающей выставку. Ребята словно перенеслись в 19 век, рассматривая предметы быта простых людей. Здесь и русская печь, и посуда, и сундук с добром, пишут на страничке детской библиотеки имени Гайдара в Горловке. Мастер-класс по изготовлению кукол проводит женщина в традиционном русском сарафане, которых на Донбассе никогда не носили. Это мастерица Ирина Башкеева. Так представляют женщину на страничке библиотеки. На выставке кукол для детей в большинстве представлены куклы в традиционных русских костюмах. Тут и парень в фуражке, и косоворотке, и девушка в сарафане и кокошнике. Есть и несколько кукол в традиционных женских украинских костюмах. Заселение земель в районе современного Донецка начали запорожские казаки в 17 веке и донские в конце 18 века. Поэтому в традиционных костюмах можно встретить элементы русского наряда, но украшенного украинскими орнаментами. Мастер Мила Мышиванка рассказала радио «Донбасс Реалии», что украинская вышиванка шилась на кокетке, богато декорировалась красно-черными орнаментами. Кофты же украшали разноцветной тесьмой и кружевами. Юбки шили широкие из красивой шерстяной ткани. Нарядный фартук украшали вышивкой, мережкой, кружевом и рюшами. Мужчины же носили туникообразные рубашки. Вышивкой украшались манишка, стоячий широкий воротник и нижний край рукавов. Характерным элементом мужского костюма Донбасса был короткий суконный жилет темных цветов, который называли жилетка. Мужчины Донбасса носили шерстяные брюки узкого покроя. Сапоги носили с высокими жесткими голенищами. В России же мужчины носили рубахи-косоворотки. Разрез ворота сбоку, а не в центре. По мнению историка Дмитрия Лихачева, такой ворот был создан для того, чтобы нательный крест не выпадал во время работы. В Украине и Белоруссии такой вид рубах был неизвестен. Мережка, пышные рукава, вышивка и красные бусы. Так выглядит женская одежда даже на экране раннего советского кинематографа. Вот так показана одежда шахтерской семьи в фильме «Я люблю» 1936 года о шахтерах Донбасса до революции. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Саида Гулама Ясина увезли из Афганистана в Советский Союз, когда ему было 11 лет. Вместе с ним были еще 150 сирот и детей высокопоставленных военных и чиновников. За 30 лет Ясин почти забыл родной язык и обжился в России. Однако теперь МВД России хочет депортировать мужчину обратно в Афганистан, где ему грозит смертная казнь. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Очередной отказ получения временного убежища в России получил афганец Саид Гулам Ясин, басманом суде Москвы. Мужчина пытался обжаловать предыдущее решение, но все тщетно.
«При отмене решения по отказу предоставления временного убежища на территории Российской Федерации руководство статьей 177 УК РФ решило удовлетворить заявление Саид Гулам Ясин и Саид Гулам Хусейн отказать».
Саид Гулам Ясин – один из сотен забытых детей Советской империи. Его скитания по России начались в середине 80-х годов. К тому времени СССР уже давно завяз в афганской войне. Его, 11-летнего мальчика, в числе 150 детей вывезли из Афганистана в Союз. По идее тогдашних партийных боссов, из них хотели сделать высококлассных специалистов-коммунистов, полностью лояльных Москве. По договоренности с Кабулом, интернированные дети должны были быть сиротами высокопоставленных военных и чиновников. Но среди детей было немало тех, у кого родители были живы.
Среди нас в школе учились в основном дети чиновников. Но среди них было и действительно дети-сироты, у которых никого не было, круглые сироты. Провожал нас лично сам Бабрак Кармал с супругой, обнимал каждого. Ну, я посчастливился мне в ту десятку попасть, которых он обнимал, целовал, и по телевизору все это было показано.
Развал Советской империи и последующее крушение лояльного Москве режима в Кабуле исковеркало судьбы афганских детей в России. Ненужные ни на родине, ни в бывшей империи, дети остались в российских интернатах. За 30 с лишним лет Исин полностью ассимилировался и сейчас не представляет, что будет делать на родине предков. Связи ни с родными, ни с давними знакомыми нет. Более того, в Афганистане ему грозит смертная казнь. Воспитанный советскими педагогами, он убежденный атеист, что законодательно карается в консервативном Афганистане. Ну а то, что он из семьи лояльного СССР чиновника, еще больше повышает риск подвергнуться репрессиям. Юридическую помощь мужчине оказывает Комитет гражданское содействие. Правозащитники пригласили на процесс несколько экспертов, которые должны были объяснить, какой опасности будет подвергнут человек в случае депортации. Однако суд не посчитал нужным их даже выслушать.
К сожалению, процесс кончился тем, чем мы ожидали. Потому что, к сожалению, у нас не только отсутствует независимый суд, у нас вообще судебная система находится в состоянии полной деструкции. Ну, обычно суды принимают решения в пользу государственного учреждения, в частности здесь пользу управления МВД по миграции.
Исин по менталитету типичный россиянин, только с афганским паспортом. Он практически не помнит родного языка. Все его окружение русскоязычное. До недавнего времени был женат на русской женщине. Воспитывал с ней детей, один из которых инвалид. Но ввиду сложившихся обстоятельств пара вынуждена была развестись. Потому как давление со стороны госорганов постоянно росло. А это неминуемо отражалось на детях.
Слово «депортация» мне просто вот дрожь кидает. Я понимаю, что мое возвращение в Афганистан это для многих сладкая лакомка. Это может, ну, на пользу многим радикалам, тем, которые хотят себя хоть как-то перед кем-то приподнять.
В разное время одноклассники Саида из числа афганских сирот предпринимали попытки вернуться на родину. Судьба их была разной. Кто-то попадал в отряды к полевым командирам, девочек отдавали замуж. Кому-то удавалось найти родственников и устроить свою жизнь. Но от большинства до сих пор нет никаких вестей.
В 90-м году, прилетев в Кабул, их встретили муджахеды. Девушек в первую очередь всех разобрали себе в жены. Они знали, что это дети-сироты. Документы уже до того, как прийти, документы пришли. Они знали, откуда эти дети. Ну и от пацанов тоже известно нету.
Мужчина не намерен сдаваться, хочет легализоваться в России. Он будет продолжать судиться и надеяться, что страна, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь, не отправит его на возможную смерть. Муса Казаков, Азия, Москва.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, кроме радиоэфира мы есть в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи в понедельник уже в прямом эфире.
Вы слушали «Донбасс Реалии».